Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и не подкаст, который во время чемпионата мира перешел в формат ежедневного аудио освещения игрового дня. Помимо текстового, который есть в телеграм-канале, рассказываю всеми возможными способами о том, что же важного и интересного происходит в Катаре. И вот у нас осталось всего два игровых дня. Сегодня будет сыгран матч за третье место между Хорватией и Марокко, а завтра уже определится новый чемпион мира. Либо Франция защитит свой титул, либо снова чемпионом мира станет Аргентина. Но чтобы этот выпуск не был обычным превью перед финалом, потому что про Францию-Аргентину, естественно, мы говорили больше всего, так как их путь оказался самым длинным. И в целом мы хорошо понимаем, что нам ждать от этих команд. Про сам матч мы, конечно, тоже поговорим, но чтобы просто не было таким куцом это превью, я решил немножечко расширить и сменить формат, и поговорить и про историю чемпионата мира, и про то, какой путь команды на чемпионате мира проделали, и уже после этого перейти к превью. Так что давайте вот по такой схеме попробуем его провести. Как всегда, естественно, тайм-коды все я прицеплю в описании, так что вы, дорогие слушатели, сможете послушать с любого интересного момента, но надеюсь, что и цельную картину это тоже некоторую создаст. Если такой формат понравится, то оставляйте комментарии. Возможно, даже какие-нибудь исторические отдельные выпуски будут делать чаще. Ну и давайте начинать. И стартанем тогда именно с истории. Начать, наверное, стоит с истории личных противостояний. Это будет четвертая встреча Франции и Аргентины на чемпионатах мира. Причем каждый раз, когда команды встречались, то как минимум в финале кто-нибудь оказывался. В 30-м году в финале играла Аргентина, но проиграла Уругваю. В 78-м Аргентина стала чемпионом мира, а в 2018-м чемпионом мира стала уже Франция. То есть такая встреча – это предзнаменование чего-то большого, ну а сейчас это вообще финал. Ну и, как вы понимаете, пока что по личным встречам на чемпионатах мира счет в пользу Аргентины 2-1. В 30-м году они выиграли со счетом 1-0, в 78-м со счетом 2-1, а в 2018-м Франция выиграла со счетом 4-3. Так что победа со счетом 3-2, она таким образом вообще приведет нас к такому полному равенству. И по результатам будет такая интересная лесенка, но это уже, наверное, совсем такое пожелание из области, ну, не то чтобы фантастики, но чтобы такой открытый был матч с большим количеством голов, верится пока что с трудом. Совершенно точно кто-то у нас станет трехкратным чемпионом мира, потому что и у Франции, и у Аргентины пока два титула. Но что касается количества финалов, то Аргентины это шестой финал, и больше было только у Бразилии и Германии. У Бразилии 7, у Германии вообще 8. Но по количеству побед Аргентина несколько отстает. Поражений у нее, соответственно, больше, пока 3 поражения и 2 победы. У Франции это будет четвертый финал, причем это, как я уже вспоминал в прошлых выпусках подкаста, событие относительно недавно. Первый раз в финал Франция попала на домашнем чемпионате мира 1998 года. И вот с тех пор уже получается третий финал. Был еще в 2006 и 2018. И вот сейчас, собственно, игра с Аргентиной. И если повторение финалов, именно чтобы две команды встречались в финале два чемпионата мира подряд, это большая редкость, такое случалось всего однажды, в 86-м и 90-м Аргентина и Германия играли, то именно несколько выходов в финал подряд, это уже не такая редкость, это видели в достаточно большом количестве от разных команд. Первый такой случай был еще в 30-х годах, в 34-38 сборная Италии играла в финал чемпионата мира, но если бы можно было историю чемпионатов мира разделить, я бы, наверное, ее разделил примерно как в теннисе, да, есть открытая эра и то, что было до открытой эры. Вот в футболе я бы, наверное, разделил так же, потому что первые три чемпионата мира это такая немножечко история, требующая контекста. Причем даже значительного контекста, потому что в 30-м году вообще был первый чемпионат мира, и надо понимать, что он проводился в разгар финансово-экономического кризиса крупнейшего. Решено было провести его в Уругвае, но в итоге возникла заминка с европейскими сборными. Удалось привлечь за несколько месяцев до чемпионата мира всего 4 команды. Румыния, Югославия, Франция и Бельгия. Уругвай приглашал сборную Англии отдельно, при том, что у Англии тогда был конфликт с FIFA, и они не состояли в FIFA, но англичане отказались. Англичане вообще на свой первый чемпионат мира поехали только в 1950 году. Их еще приглашали в 1938 году, но про это расскажу отдельно. В 1930 году Уругвай обыграл Аргентину, а в 1934 уже чемпионат мира проходил в Европе, в Италии. И Уругвай отказался ехать на чемпионат мира, потому что вот к нему тоже европейцы не доехали, видите ли. И это первый и единственный случай в истории, когда чемпион мира не участвовал на следующем чемпионате мира, но по причине личного отказа. Но к 1934 году уже больше команд изъявляли желание, потому что если в 1930 году не было отборочного турнира вообще никакого, то к 1934 году его уже провели. И чемпионат, как я уже сказал, проходил в Италии. Ну и по части организации проведения есть вопросы. Считается, что большое влияние оказал Бенито Муссолини на ход чемпионата. Влиял непосредственно на некоторые решения. И судейские скандалы там были. Наиболее скандальным вышел матч Италии с Испанией в четвертьфинале. Пришлось переигрывать его, ну, потому что была ничья в первом матче. Ну, достаточно жесткая была игра. Много травм. И со стороны итальянцев были травмы, со стороны испанцев, по-моему, было больше. Ну, Италия в итоге выиграла и стала чемпионом мира, в финале обыграв Чехословакию. Через 4 года, в 1938 году, чемпионат должен был проходить в Аргентине. Изначально так планировалось, но на там, каком-то совещании, конгрессе решили все-таки провести его во Франции. Аргентина этим была не очень довольна и, в общем, отказалась участвовать там, даже не на ближайшем чемпионате мира, а там с какой-то отдаленной перспективой на нескольких чемпионатах мира. Это, может, лет 20 там они хотели не участвовать в чемпионатах мира, но там история пошла совершенно по другому пути. Ну и в целом здесь тоже было достаточно много отказавшихся команд. И снова предлагали участие Англии вместо Австрии. Австрия не могла участвовать по другим причинам, потому что, собственно, состоялся аншлюз. И это тоже такой момент важный, потому что Австрия же была одной из сильнейших команд на тот момент. Это та самая Wunder Team, которая с 1933 года и вот до момента аншлюза она проиграла всего два матча чехословакам в 1933 году, и в полуфинале чемпионата мира 1934 года они проиграли итальянцам. И с тех пор они не проигрывали, а потом вот случился аншлюз, и на чемпионате мира 1938 года они не смогли принять участие, предложили Англии, Англия отказалась. Ну и в целом обстановка в Европе, как вы понимаете, была уже очень неспокойной. Но Италия стала первой командой, которая два раза подряд вышла в финал и два раза подряд выиграла чемпионат мира. Впоследствии такая сборная была еще только одна. Это Бразилия 60-х годов, 50-х, 60-х вернее. И вот сейчас у Франции есть тоже такой шанс. Потом война, пауза и возобновление чемпионата мира в 1950 году. Турнир проводился в Бразилии, и тоже было много отказавшихся команд. Банально, потому что, ну, финансово после войны было тяжело принимать участие. И это первый чемпионат мира, в котором на самом деле не было финала. Была финальная группа из четырех команд, в которой участвовали Бразилия, Уругвай, Испания и Швеция. Там вообще из-за отказов получилась достаточно забавная ситуация, потому что на турнире было две группы, в которых участвовало четыре команды, одна группа, в которой участвовало три команды, и еще одна группа, в которой было всего две команды. А выходили из группы только победители. И вот из этих четырех победителей составилась финальная группа. Бразилия очень уверенно шла к своему первому чемпионству. Она вообще разнесла и Швецию, и Испанию в первых двух матчах. А потом вот эта легендарная игра с Уругваем, когда ошибка вратаря, и его потом всю жизнь за это преследовали и всячески недолюбливали в Бразилии. Ну и постепенно чемпионат мира становился все более значимым событием. Команд, которые отказываются, уже просто не было. Ну и сейчас мы, понятное дело, с таким не сталкиваемся. Желающих участвовать становилось все больше и больше, но топ команд, который борется за победу, он всегда плюс-минус один и тот же. И хотя конкуренция возрастала, участников становилось больше, команды, которые несколько раз подряд выходили в финал, были не такой же редкостью. И если посмотреть, ну, например, с 70-х годов вообще стабильно кто-то подряд выходил финал с 1974 года, получается. Если смотреть с 50-х, то мы видим, что была достаточно долгая гегемония Бразилии с небольшими интервалами. В 50-м мы разобрались, да, была финальная группа, в которой участвовала Бразилия, и решающий матч, в котором участвовала Бразилия. В 54-м играли в ФРГ с Венгрией. Потом было два финала подряд, которые Бразилия выиграла у шведов и у чехословаков в 58-м и 62-м годах. В 66-м Бразилия не вышла из группы с Венгрией и Португалией. В финале играли Англия и ФРГ, а в 70-м снова играла Бразилия с Италией. То есть, получается, за 6 чемпионатов мира Бразилия в том или ином формате участвовала в 4 разных финальных матчах. Из них 2 подряд и 2 раза подряд выиграла. Следом за Бразилией был 74-й год и тотальные голландцы Ринуса Михельса с Йоханом Кройфом и Йоханом Нескенсом. И голландцы дважды подряд тоже участвовали в финалах чемпионата мира в 74-м и 78-м годах и не выиграли его ни разу. Следом за голландцами была сборная Германии, которая трижды участвовала в финалах чемпионата мира. Это первая команда, которая 3 раза подряд играла в финалах чемпионата мира. В 82-м, 86-м и 90-х годах выиграла она 2 финала из них. Причем, как уже упоминал ранее, в 86-й и 90-х годах это 2 чемпионата мира, когда был финал между одними и теми же командами ФРГ и Аргентиной. В 86-м выиграла Аргентина со счетом 3-2, а в 90-м уже сборная Германии. С одной стороны, Аргентина не дала Германии стать первой страной, которая выиграла 3 чемпионата мира подряд. С другой стороны, сама играла в 2 финалах чемпионата мира подряд. Следом за Германией снова были финалы бразильские. В 94-м Бразилия выиграла у Италии, в 98-м проиграла Франции и в 2002-м выиграла у Германии. Таким образом, Бразилия стала второй командой, которая выходила в 3 финала чемпионата мира подряд, но помешала ей стать трехкратным чемпионом мира, вернее, не трехкратным, а выиграть 3 раза подряд сборной Франции. То есть Аргентина и Франция, помимо всего прочего, они являются такими стоп-кранами для команд, которые могли бы стать чемпионами 3 раза подряд, но вот именно посередине, вот эту сердцевину, они не позволили взять Германии и Бразилии. Ну и если 86-й год – это триумф Марадоны как лучшего игрока вообще всего турнира, он феерил именно на дистанции всего чемпионата мира, то 98-й год – это феерия Зинедина Зидана в финале. Ну и если посмотреть немножечко вот оглянуться на вот эти все чемпионаты мира до 2002 года включительно, то получается, что они как-то разбиты по блокам. Первые 4 чемпионата мира с Уругваем и Италией в главных ролях. Потом долго на первых ролях была Бразилия с небольшими интервалами. Потом Голландия, Германия, Аргентина, снова Бразилия. А потом, получается, было 4 чемпионата мира, когда команды в финалах менялись, и не было никакого постоянства вообще, потому что это были Франция и Италия в 2006. В 2010 обе сборные не вышли из группы. В финале играли Испания и Нидерланды. В 2014 уже Испания не вышла из группы. И в финале играли Германия и Аргентина. В 2018 Германия не вышла из группы. Играли Франция с Хорватией. А вот сейчас Франция вышла из группы и дошла до финала, где сыграет с Аргентиной. Но тут еще получается, что Аргентина была в финале в 2014 году, а Франция в 2018. То есть, это команды вот, ну, за последнее время уже в финалах бывали. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, но тем не менее, какая-то стабильность, какие-то пересечения у нас есть. И вообще, я вчера, благодаря любимому сайту sports.ru, с удивлением узнал, что из состава 2014 года у сборной Аргентины играет всего 2 человека. И когда ты слышишь эту информацию, ты понимаешь, кто эти люди. Естественно, это Лео Месси и это Анхель Ди Мария. По поводу чемпионатов мира была еще одна закономерность. Долгое время, что чемпионаты в Европе выигрывают европейские команды, а чемпионаты за пределами Европы выигрывают южноамериканские команды. Исключением долгое время была только Бразилия на чемпионате мира в Швеции 1958 года, а потом это уже стало более частой историей, потому что в 2010 году в Южной Африке выиграла Испания, а в 2014 в Бразилии выиграла Германия. И вообще в последние годы соотношение достаточно сильно качнулось в сторону Европы, но вот у Аргентины есть шанс немножечко маятник качнуть обратно. Другая интересная особенность, связанная с финалами, это то, что с 1990 года финалы сами по себе матчи достаточно нерезультативные. Естественно, вы скажете, а как же чемпионат мира 2018 года, где Франция и Хорватия сыграли 4-2, но это единственное исключение из правил. То есть, если вы посмотрите с 90-го года, там все матчи 1-0, 1-1, 2-0 и 3-0 Франция и Бразилия, это был максимум. Опять же, до противостояния Франции с Хорватией. А до 90-го года последний такой финал с большим количеством голов, это Аргентина Германия 86-го года. 3-2 тогда сыграли. То есть, таким образом, Аргентина и Франция участвовали в двух последних результативных финалах, в котором и было забито достаточно много голов, и обе команды в этом пиршестве участвовали. Ну и говоря про общий счет между Южной Америкой и Европой, на данный момент счет 12-9 в пользу Европы. Ну и давайте переходить к пути, который команды проделали к финалу. Он получился очень разным, и, конечно, он влияет на восприятие команд и восприятие ожиданий, которые мы предвкушаем от этого финала. Аргентина начинала турнир очень неоднозначно, достаточно тяжело, потому что было сначала поражение от Саудовской Аравии, сенсационная игра Саудовской Аравии, которая достаточно смело играла. 3 гола из офсайда Аргентины в первом тайме, 2 удара Саудовской Аравии, вернее, 3 удара, которые завершились 2 голами, и не очень разумительная игра Аргентины после этого, хотя и моменты отыграться все равно были. Потом был очень тяжелый матч с Мексикой, который удалось вскрыть, даже не сам матч вскрыть, а просто решить исход благодаря голу Лионеля Месси. И дальше Аргентина уже выглядела все более и более уверенно. С одной стороны, соперники были не всегда сложные. Например, Польша весь турнир выглядела плохо. Ну и с Аргентиной, естественно, тоже выглядел плохо. Это был самый убедительный, наверное, матч Аргентины, где Польша защищалась достаточно глубоко, позволяла подходить игрокам Аргентины достаточно близко к своим воротам, и Месси получал мяч в высоких позициях, и, в общем, было прямо очень опасно, и вышло из группы Польша чудом. Нам этот факт очень понадобится тоже потом, когда мы будем обсуждать сборную Франции. После этого Аргентина играла с Австралией, тоже мяч Лео Месси позволил вскрыть эту игру. Но из-за того, что Аргентина в конце, уже откровенно разрывая Австралию в быстрых атаках, не реализовала кучу моментов, она чуть не устроилась на ничью в концовке матча. Команду спас Эмилиано Мартинес, человек, который, ну, в общем, один из героев Аргентины, помимо Лионеля Месси. Эмилиано Мартинес, ну, конечно, одно из главных действующих лиц, потому что дальше был четвертьфинал, и Скалони подстроился под голландцев, перешел на тройку центральных защитников, не стал претендовать на владение, не позволял голландцам чувствовать себя так же комфортно, как они чувствовали себя с США, что в целом логично, потому что прессинг Аргентины не самая сильная сторона. Пытались раздергивать линию обороны голландцев, которая немножечко рушилось, когда Аки выдвигался за Месси. В итоге Месси этим и воспользовался, направив в свободную зону Малину, который открыл счет. И очень уверенно выглядела Аргентина после забитого гола. То есть вроде Голландии нужно отыгрываться, а Голландия вообще ничего сделать не могла. Поэтому, когда был заработан достаточно глупый, но очевидный пенальти, глупый с точки зрения фола, я имею в виду. Но потом случились финальные 20 минут, с 80 по 101, потому что судья добавил 11, когда голландцы выпустили Люка де Йонга и Ваута Вехерста, навалились, Аргентина вжалась. И вот эти 20 минут действительно были очень плохими для Аргентины. То, что Голландия сравняла счет, ну тут не очень большой сюрприз, потому как развивалась игра. С другой стороны, конечно, забить 2 мяча на таком отрезке все равно не всегда получается. Даже при таком преимуществе. При этом все равно на 101-й минуте голландцам пришлось обращаться к хитрому розыгрышу штрафного. Но в силу того, что Луи Ван Галу пришлось сильно изменять структуру команды и переходить на такой прям откровенный навал, на такие откровенные забросы, чтобы спасти матч, это привело к тому, что голландцы оказались совершенно недееспособны в дополнительное время. Если первый тайм еще он был ровный и без ворот, то во втором, конечно, Аргентина могла еще до серии пенальти снять все вопросы, а потом была серия пенальти, и снова Эмилиано Мартинес, мы возвращаемся к тому, что он один из главных действующих героев этой сборной. Дальше полуфинал с Хорватией, полуфинал, который полчаса был достаточно ровным, с небольшим, может быть, перевесом Хорватии, ну, перевесом с точки зрения владения территорией, но никак не моментов, потому что владела Хорватия мячом стерильно, а потом вот случилась одна ошибка Дэйна Ловрена, Аргентина и воспользовалась, на этом, по сути, Хорватия, во-первых, уже попала в очень неудобное положение и надо было отыгрываться, а во-вторых, достаточно быстро после этого получила второй с контратаки, и, в общем, на этом все было ясно и понятно. Тоже достаточно уверенная победа Аргентины. Ну и в целом, за исключением отдельных отрезков, путь Аргентины можно назвать достаточно уверенным. И команда играет в понятной стилистической точке зрения футбол. Это не яркая команда. Это команда, которой важно забить первой. У которой возникнут проблемы, если она не сможет забить первой. Но если она все-таки забила, то вот удерживать счет она умеет достаточно неплохо. Играет достаточно надежно. Франция же, она скорее как некий антипод Аргентины, она очень уверенно начала чемпионат мира, крайне уверенно раскатала Австралию, при том, что пропустила первый. Также была очень уверенная победа над Данией, которая, ну, немножечко в концовке матча была не такой однозначной, потому что игра раскрылась, и там Франция не выглядела командой, которая имеет превосходство, но на протяжении большей части матча она все-таки была лучше, причем лучше значительно. Ну, практически все вопросы она решила уже к исходу второго тура. Только какой-то сумасшедший расклад мог помешать ей не выйти с первого места. То есть разница в результатах двух матчей Франции, Тунис и Австралия, Дания, она должна была быть слишком большой, чтобы Франция пропустила вперед Австралию. А другие расклады для Франции были невозможны. Поэтому с Тунисом они играли полностью вторым составом. Камавинга играл левого защитника. Ну и большую часть матча Франция выглядела, ну, достаточно тяжело. Игра была тяжелой, Тунис забил, но Франция в конце выпустила игроков основы, и Тунис зажал и даже забила гол, который не совсем понятно, почему отменили. Но рассматривать этот матч в конструкции всего чемпионата мира, ну, как-то тяжеловато, как раз в силу недостаточной мотивации Франции. А вот в плей-офф к Франции стало возникать все больше вопросов, потому что сначала был очень трудный первый тайм против Польши, которая выглядела крайне слабо на групповом этапе. Но после первого гола французы уверенно довели счет до крупного и спокойного матча до победы. В итоге там Левандовский в конце размочил с пенальти, ну, это не принципиально. Хотя, с другой стороны, это интересно тем, что Франция получила в этом матче пенальти. Потом был четвертьфинал с Англией, где Франция получила еще два пенальти в свои ворота. То есть это такой некий индикатор того, что оборона Франции, ну, не такая уже надежная. Плюс Англия уже, ну, она была лучше на протяжении большей части встречи. Да, Франция забила быстрый гол, забила его дальним ударом хорошим после того, как удалось выйти в контратаку после отбора на своей половине поля. Но Англия создала достаточно угрозы для того, чтобы отыграться. Должна была отыгрываться раньше. Очень много спасал Угольярис в этом матче. В итоге с пенальти все-таки Англия отыгралась. Потом Франция поднялась выше и стала уже встречная игра. То есть Франция опять она не была лучше, но у нее были хорошие моменты. Она их реализовала. Хотя тоже чуть-чуть повезло с реализацией. А может и не чуть-чуть, потому что от головы Жиру мяч попал в Харри Магуайра и залетел в ворота. И после этого опять Франция отошла, и у Англии были шансы тоже, чтобы сравнять счет. Самый явный, это, конечно, пенальти второй Харри Кейна, который улетел слишком высоко. И Франция прошла дальше. Дальше было Марокко. Марокко, ослабленный травмами и очень уставший после такого изнурительного пути на этом чемпионате мира. Франция забила быстрый гол, и потом опять отдала инициативу, и у соперника было достаточно моментов для того, чтобы счет сравнять, но реализация подвела, реализация французов, наоборот, снова была в порядке. Тоже не во всем, потому что на определенном этапе игра была более открытой, французы убегали в контратаке и могли делать счет крупнее. Потом они полностью прижались к своим воротам и чудом не пропустили в этот период давления. Там еще не все Марокко довел до ударов, не все конвертировал в опасные моменты, но опасных подходов прямо хватало. А потом Франция забила второй, но правда перед этим Дешам успокоил игру заменами. А потом Франция забила второй, ну и как-то уже матч до победы довела, хотя опять же то, что она не пропустила в итоге от Марокко, ну по большей части везение, ну там или геройство отдельных игроков в отдельных эпизодах, где-то не лучшие решения марокканцы принимали в финальной трети, где-то их решениям не хватало точности исполнения, как у Ашрафа Хакими, у которого не получались подачи в штрафную совершенно в этом матче. В целом, получая удобный сценарий, вот только с Польшей у Франции не было вопросов. Там вопросы были, наоборот, на протяжении первого тайма до гола. А и с Англией, и с Марокко были отрезки, когда Франция, ведя в счете, она прижималась и позволяла допускать, ну, достаточно много. На этом моменте, я думаю, что стоит уже переходить к превью непосредственно. Здесь мы видим продолжающийся тренд, который был заметен еще в матче Англии и Франции. Франция идет по какой-то такой нисходящей траектории. Англия шла по восходящей, Аргентина тоже идет по восходящей. Но тут немножечко стиль соперников разный, и возможности у команд разные. И, конечно, самое очевидное противостояние – это левый фланг атаки французов. Это Тео Эрнандес и Килиан Мбаппе. С одной стороны, это страшная сила, потому что они генерируют очень много угрозы, и они прям супер опасны. С другой стороны, это очень уязвимое место, и это продемонстрировала и сборная Англии, и сборная Марокко в полуфинале. Причем, ну, у англичан это получилось намного лучше, намного больше угрозы оттуда исходило. Тут еще добавляется такой момент, что против Англии играл Упамекано, и индивидуально он Кейну проигрывал, а против Марокко играл Конате, который... Он стабильнее все-таки, чем Упамекано, и помощнее несколько. Он как раз свои индивидуальные дуэли выигрывал. В частности, почему Марокко не мог конвертировать свои подходы в опасные моменты. В том числе благодаря отличной игре Ибраима Конате. Но опять же, вот эта зона у Франции была уязвимой. И иногда даже Гризман смещался на позицию, ну, чуть ли не центрального защитника, помогая выносить мяч из своей штрафной. При этом сам Дидье Дешам сказал, что мы, конечно, будем подстраиваться под Месси, он несет достаточно много угрозы. А если вспомнить, например, матч с Голландией, то Лео как раз очень часто смещался, ну и в принципе он часто смещается в зону правого полуфланга. И вот он оттуда как раз выдернул Натана Аки и в эту свободную зону пустил мяч на Малину, крайнего защитника, который подключился к атаке. И вот поэтому вот это вот наложение, оно выглядит достаточно очевидным. Тут же еще такой момент, что Франция, в общем-то, понимая свои уязвимые зоны, она трансформируется без мяча, и Мбаппе остается в высокой позиции, а его зону страхует центральный полузащитник. И там есть несколько вариантов. Либо сборная Франции растягивается, и центральный полузащитник Фофана или Рабьо, не совсем пока понятно, кто будет играть в финале, помогает Тео Эрнандесу. Но в таком случае в центре остается Чуамини, ну и, конечно, вездесущий Гризман, который абсолютно везде. Но тогда провисает центр, и этим соперники тоже пользуются. И вот это выглядит прям такой зоной Лео Месси. Если Франция это не исправит, то мы можем действительно увидеть в финале максимальное проявление Месси. Как будет сдерживать Франция, не очень понятно. На этом чемпионате мира подобных задач перед ней не стояло, и ответы на подобные задачи Франция не демонстрировала ни в одном из матчей. Что касается Аргентины, то у нее тоже как раз правый фланг не выглядит супернадежной зоной. Там Малина, который все еще нуждается в достаточно хорошей проверке, хотя уже куда проверять, в принципе, финал. И проверку Иваном Перишичем он выдержал достаточно неплохую. Хорошо себя показал в этом матче, но ему помогали, конечно, тоже без мяча. Страхует Кристиан Ромеро, который действует в достаточно агрессивной манере. И это, ну, в этом есть некоторый риск, потому что он может выдернуться, может сыграть агрессивно, но если, например, он не успеет на Мбаппе, он может достаточно рано сесть на желтую карточку. И тут манера его игры может сыграть против него. И тут стоит сказать, что очевидно, что на финальных стадиях плей-офф намного глубже и лучше стал готовиться к соперникам с Колонии, главный тренер сборной Аргентины, потому что я упомянул, против Нидерландов команда вышла с тройкой центральных защитников, а против Хорватии вышла с четверкой защитников. Было два центральных защитника, Ромеро и Отаменди, и четверка полузащитников. При этом там не было номинальных вингеров. На флангах играли Родриго де Пауль и Алексис Макалистер, люди все-таки больше центра поля, но на мяче они как раз смещались в центр очень по-разному. Де Пауль в более глубоких позициях, Макалистер в более высоких. Де Пауль играл на правом фланге, Макалистер на левом. На мяче за ширину все равно отвечали крайние игроки. Я думаю, что против Франции такой схемы не будет. Вполне вероятен переход на тройку центральных защитников, как раз чтобы сократить расстояние между защитниками в оборонительной линии и чтобы оставить меньше возможностей для Мбаппе разбежаться и больше шансов для подстраховки. С другой стороны, против голландцев было 5-3-2. А голландцы сами используют 3-4-1-2. Достаточно узкая формация. А за счет того, что Тео Эрнандес тоже активно подключается по флангам, вот такая схема для Аргентины может оказаться слишком узкой. И ее просто могут растягивать. То есть на фланге может образовываться численный перевес у французов, что тоже достаточно рискованно. Поэтому, возможно, от Скалони можно ожидать чего-то нового. Тут, очевидно, оба тренера будут подстраиваться. И Скалони, и Дешам должны учитывать сильные стороны соперника, должны учитывать главных звезд. Мы знаем, что Месси может творить, и, в принципе, ему достаточно одного эпизода. Мы знаем, что также может один эпизод решить и Килиан Мбаппе. Он может убежать от кого угодно, он может завершить эпизод. Но вот такая дуэль заочная и в чем-то очная, она, конечно, главная, но останавливаться только на ней, конечно, не стоит. Потому что главный игрок этой сборной Франции Антуан Гризман – это человек, который связывает команду, когда она с мячом, направляет атаки, создает угрозы. И без мяча, конечно, он тоже очень важный элемент. Можно ли остановить Гризмана? Наверное, нет, потому что он может опускаться за мячом очень глубоко. Но Англии это удалось в значительной степени. При этом он все равно сделал две голевые передачи. Но количество моментов, когда у него была возможность обострить, оно было сведено к минимуму. Ну и концентрируясь на одном фланге, не стоит забывать про другой. Скорее всего, у сборной Аргентины в стартовый состав вернется Акуня, который был дисквалифицирован на полуфинал и против хорватов играл Тальяфико. А весь остальной турнир в старте провел Акуня. И тут есть два момента. Первый – это то, что Франция любит изоляции на флангах, и против Акуньи в таком случае будет играть Усман Дембеле, что достаточно опасно, потому что Дембеле, как и Мбаппе, они очень опасны при игре один в один. Скорее всего, Аргентина тоже будет думать по поводу подстраховки, чтобы не бросать в такие очевидные ситуации своего левого защитника. С другой стороны, матч с Польшей, например, это такой пример, когда Акуня стал адресатом переводов, и это помогало просто разрывать фланг Мэтти Кэша. Плюс иногда Акуня уходил в полуфланг, освобождая фланг вингеру. Но, например, мы видим, что против Хорватии, хотя играл опять же Тальяфико, роль у левого защитника была несколько иной, именно ширину давал Тальяфико против хорватов, и Акуни тоже в этой роли вполне может быть. Немножечко есть вопрос к последнему действию, но в целом понятно, что Аргентина тоже его на мяче может задействовать достаточно активно, тем более, что у Франции на правом фланге играет Жюль Кюнде, который не профильный правозащитник, хотя, конечно, может там сыграть, и, собственно, что он на протяжении всего чемпионата мира практически всего и делает. Ну и, конечно, очень мощный полуфинал провел Хулиан Альварес, и ну, стоит обратить на него внимание особое. Вполне возможно, что и в финале что-нибудь интересное от него мы увидим. Феноменальная работоспособность у парня, отличное движение, работа на команду. Ну, конечно, Манчестер Сити за относительно небольшие деньги выхватил отличного игрока, который пока не может пробиться в стартовый состав, потому что, ну, это Манчестер Сити, там еще и Стерлинг Холланд, Фоден. Ну, в общем, вы знаете эту ситуацию, я думаю. Ну, я сказал про Антуана Гризмана и своего рода антиподом Гризмана по связи между линиями связи защиты с атакой у Аргентины является Энцо Фернандес. Так что за ним тоже отдельное внимание. Ну, в общем, нас ждет достаточно много интересных дуэлей. Как я уже сказал, в силу такого разнообразного движения команд по турниру, то, что Франция движется как бы сверху вниз с точки зрения качества игры, то есть мощно начала, а потом на более сильных соперниках стало появляться все больше вопросов. За счет того, что Аргентина, наоборот, движется снизу вверх, и преображается, выглядит лучше, увереннее, понятнее и тоже хорошо играет с сильными соперниками, мне сложно выделить фаворита в финале. Даже не потому, что это финал, один матч, и вот это вот все достаточно простое, банальное и понятное, а как раз к тому, что к финалу уже понятны сильные и слабые стороны команд, потому что понятно, что Франция может быть уязвимой, но может быть достаточно опасной. А Аргентина может быть достаточно надежной и может быть тоже достаточно опасной, причем ну, в отдельных эпизодах. Мы видели, что с Австралией и Мексикой Лео Месси хватило неявных моментов, чтобы вскрыть команды, которые защищались достаточно плотно и не давали большого пространства. Я думаю, что ни одна из команд не будет претендовать на инициативу, что это будет достаточно осторожный матч по своей сути. По стартовому плану обе команды будут больше нацелены на то, чтобы сдержать соперника. Но иногда самые осторожные планы могут закончиться сумасшедшей перестрелкой, и все может пойти не по плану. Самый яркий пример, кстати, это прошлое противостояние Франции и Аргентины на чемпионате мира в России, потому что ни Аргентину, ни Францию нельзя назвать очень зрелищной и развеселой командой, но потому что вот характер игры так складывался, команды наклепали аж 7 мячей. Как я уже говорил, не жду ничего подобного в этом матче, как раз в силу того, что вот все говорит о том, что, ну, скорее всего, игра будет, ну, более закрытого характера. Мы видим, что и в плей-офф Франция тоже, она старается сильно не рисковать. Она даже при счете 0-0 на отдельных отрезках предпочитала отдать мяч Польше и играть осторожнее, пытаясь ловить соперника на контратаках. Она отходила сразу после того, как забивала с Англией. Она отходила с Марокко и даже допуская моменты, предпочитала терпеть, за исключением последних 25 минут с Марокко, когда Дешам все-таки решил перестроить команду, перевел Мбаппе в центр нападения и выпустил на левый фланг Маркуса Тюрама. Это, кстати, одно из возможных решений Мбаппе перевести на место Жиру, но здесь риск кроется в другом, потому что Жиру отлично цепляется за забросы, за длинные передачи, и стягивает на себя игроков, позволяя партнерам врываться в свободное пространство, тому же Килиану Мбаппе. Если Жиру не будет, то делать это будет некому. И Мбаппе нужно будет, ну, рвать за спину. Я не думаю, что Аргентина будет играть очень высоко и очень много возможностей для этого оставлять. А Жиру вот такое пространство оставлять не будет. С другой стороны, это позволит несколько сбалансировать левый фланг. Но это и лишит его основной силы. Что выбрать в данной ситуации? Ответа правильного, я думаю, не существует, а судить многие будут все равно по факту результата, что тоже, конечно, не то чтобы не совсем верно, но является некой данностью. Но, конечно, мы посмотрим и оценим ходы каждого тренера в отдельности, и оценим именно через призму того, что пытались тренеры реализовать на поле, насколько это получилось, и именно с точки зрения качества игры. Матчи Аргентины, они тоже ведь на самом деле были ну, не супер зрелищными, да? И матч с Голландией, он, например, по своей сути, он же не завой был. Ну, то есть Голландия нанесла один удар за 80 минут. То есть никаких предпосылок к тому, что она за последние 20 забьет 2, не было. Аргентина уверенно контролировала игру, но вот в конце она, конечно, отпустила голландцев. Игра с Хорватией тоже. Вот два быстрых мяча. Ну, быстрых не в плане ранних, а в плане между самими мячами достаточно небольшой интервал был. И все, Аргентина достаточно уверенно играет, Хорватия так ничего и не создала. Поэтому тут очень многое будет зависеть от того, когда будет забит первый гол, кем будет забит первый гол и насколько вторая команда быстро потеряет рассудок, что может случиться, как, например, случилось с Португалией против Марокко. В принципе, если финал завершится, например, со счетом 0-0, удивляться не стоит. Но если вдруг что-то взорвет игру в самом начале, то, конечно, команды, возможно, будут находиться в очень сложном положении, потому что нужно отыгрываться, и это главный матч, и это самый главный шанс четырехлетия, а у кого-то, может, и всей жизни. И матч в целом он не такой большой, он ограничен 90 минутами. С другой стороны, раскрывшись, ты рискуешь получить второй, и это уже, ну, практически приговор. Отыграться с 0-2 кому-то будет очень тяжело. Я думаю, что можно ожидать достаточно жесткой игры и от французов, и от аргентинцев. И тут очень многое будет зависеть от судейства. Мы видели, что даже на стадии полуфинала к судьям остается достаточно много вопросов. Ну и вопросы по стартовому составу есть, особенно по сборной Франции. Потому что полуфинал пропускали Упамекано и Рабьё, вместо них вышли Фофана и Канате и выглядели здорово. Они как будто помогли Франции стать надежнее, много выигрывали единоборства индивидуально, ну и помогали прикрывать проблемные зоны. А при этом Рабьё игрок совершенно другого формата, он дает хорошее подключение в штрафной вторым темпом. Упамекано здорово тащит мяч вперед, но справедливости ради Канате тоже может протащить мяч вперед достаточно хорошо. Но тут еще накладывается на эту новость о том, что игроки французов снова там заболели, человек 5, что ли, у них загриповало, и все валят на катарские кондиционеры. Поэтому вполне возможно, Дидье Дешаму придется выбирать еще исходя из того, кто находится в лучшем физическом состоянии. Так что я не жду зрелищного матча с точки зрения количества моментов, количества голов, но я жду очень интересного тактического противостояния. И главный вопрос, как Скалони и Дешам будут адаптироваться под сильные стороны соперников. А очевидно, и по высказываниям, и по прошлым матчам, очевидно, что они будут это делать. Ну, я думаю, что на этом можно закончить. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка, как всегда, в описании. Подписывайтесь на не подкаст, слушайте его на любых платформах, на которых вам удобнее это делать. Оставляйте на них свои комментарии, потому что комментарии помогают развиваться, и обратная связь очень важна, в принципе, для развития канала и для поддержания тонуса в его развитии. Лайки, репосты, как всегда, на ваше усмотрение, но для канала будет лучше, если они будут. Всем спасибо. Всем отличного футбола, классного матча за третье место и не менее классного финала. Всем мира. Пока.